რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სერგეი ლავროვმა გაეროში დასავლეთი გააკრიტიკა. ვიწყებიან, რომ აღმოსავლეთ სირიაზე საჰაერო თავდასხმები განხორციელდა. ინდოეთი პაკისტანს მოუწოდებს სერიოზულად მოეკიდოს მოლაპარაკებას. გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე გამოცხლისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეერთებულ შტატებს გასტობრალი თავისი ინტერესების დაცვის მიზნით სამხედრო ჩარევაში. 27 სექტემბერს წარმოთქმულ სიტყვაში ლავროვმა განაცხადა, ვაშინგტონმა ღიად გამოაცხადა, რომ უფლება აქვს ყველგან ცალმხრივად გამოიყენოს ძალა თავისი ინტერესების დასაცავადო. მისი თქმით, სირიაში ჯგუფი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა დამასკთან უნდა იყოს შეთანხმებული. ლავროვმა ასევე გააკრიტიკა ნატო რუსეთის მიმართ, მისი თქმით, მტრული რიტორიკის გამო. ლავროვის აზრით ეს მოწმობს, რომ სამხედრო ალიანს არ შეუძლია ცივი ომისგან დისტანცირება. ლავროვის განცხადებით, ცალკეულ ქვეყნებში დასავლეთი გამოდის დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების დამცველად, თუმცა საერთაშორისო ასპარეზზე არღვევს ერების სუვერენიტეტის უფლებას. უკრაინასთან მიმართებით ლავროვმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის ხელი შეუწყოს კრიზისის პოლიტიკურ გადაწყვეტას. გავრცელებული ცნობებით, სირიის ტერიტორიაზე 27 სექტემბერს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელდა საჰაერო იერიშები, რომელთა სამიზნე იყო ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო და სხვა ისლამისტური გაერთიანებები. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ პროვინცია რაყაში, სადაც ისლამური სახელმწიფოს შტაბინაა განთავსებული, სუმცირე 31 იერიში განხორციელდა და არის ცნობები მსხვერპლის შესახებ. კოალიციამ ასევე მიზანშია მოიღო ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები ალეპოდან აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ მინბეჯში და ჰომსის პროვინციის ალ-ჰამადის რაიონში. შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსნის განცხადებით, საჰაერო თავდასხმებმა, რომლებიც სირიაში მიმდინარე კვირაში დაიწყო, შეასუსტა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან დაგეგმვის და ლოგისტიკის შესაძლებლობები. თუმცა გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელმა მარტინ დემპსიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სირიაში ამავე დროს საჭიროა 15,000-მდე ქვეითი ჯარისკაცი. მისი განცხადებით, ეს ძალა სირიის ზომიერი ოპოზიციის რიგებიდან უნდა დაკომპლექტდეს. დემპსის თქმით, ის მოელის სისტემატური და სტაბილური კამპანიის განხორციელებას ამ ექსტრემ ისტული ჯგუფის წინააღმდეგ, რომელსაც დაპყრობილი აქვს მოზრდილი ტერიტორიები ერახსა და სირიაში. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია 26 სექტემბერს გაფართოვდა. ბრიტანეთმა, ბელგიამ და დანიამ დაამტკიცეს ერახში მიმდინარე საჰაერო თავდასხმებში მონაწილეობის გეგმა. ერახში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მიმდინარე კამპანიაში მონაწილეობს საფრანგეთიც, თუმცა მას ის ამდრომდე თავს იკავებს სირიის კამპანიაში ჩართვისგან. საერთო ჯამში ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კოალიციას 40-მდე ქვეყანა შეუერთდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთიდან. ნატოს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ განაცხადა, პაკისტანმა უფრო მეტი სერიოზულობა უნდა გამოიჩინოს, რათა ორ მეზობელ ქვეყანას შორის მოლაპარაკება განახლდესო. 27 სექტემბერს წარმოთქმულ სიტყვაში მოდიმ თქვა, რომ ისლამაბადთან ორმხრივი მოლაპარაკების გამართვა სურს ტერორიზმის ჩრდილის გარეშე. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი გენერალურ ასამბლეაზე 25 სექტემბერს გამოვიდა სიტყვით და ინდოეთი გააკრიტიკა კამათის საგნად ქცეული ქაშმირის რეგიონის შესახებ დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკებიდან გასვლის გამო. მაისში შარიფი ინდოეთში ჩავიდა და მოდის ინაუგურაციის ცერემონიას დაესწრო, რამაც გაზარდა იმედი, რომ კონფლიქტში შესაძლოა პროგრესი აღირიცხოს. ინდოეთი აგვისტოში გავიდა დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკებებიდან ისლამაბადის გეგმის გამო, რომელიც შეხვედრამდე ითვალისწინებდა კონსულტაციებს ქაშმირში სეპარატისტებთან. დელი აცხადებს, რომ პაკისტანი მხარს უჭერს გასამხედროებულ სეპარატისტებს, რომლებიც ინდოეთის ძალებს ესხმიან თავს. ესპანეთის კატალონიის რეგიონის პრეზიდენტმა არტურ მასმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც რეგიონში 9 ნოემბერს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი უნდა გაიმართოს. ამის პასუხად ესპანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ კატალონიას არ მიეცემა რეფერენდუმის გამართვის უფლება. ვიცეპრემიერმა სორაია საენს დე სანტა მარიამ 27 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ესპანელთა ეროვნულ ნებაზე მაღლა არავინ დგასო და რეფერენდუმს არაკონსტიტუციური უწოდა. მისი თქმით, ესპანეთის მთავრობა რამდენიმე დღეში გამართავს საგანგებო სხდომას, რათა რეფერენდუმი ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
მო მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Михаил Ходорковский напомнил стране, России, что вообще-то вот не последний президент у нее, Владимир Путин, что вообще-то возможны новые выборы. И он даже предложил себя на роль некоего кризисного управляющего этой страной, России, в случае некой кризисной ситуации. Мы обсуждаем сегодня с нашими гостями, что это может быть за ситуация, в ходе которой Михаил Ходорковский возглавит страну. Есть ли у него вообще-то шансы стать президентом в России. И если у него таких шансов нет, то у кого же они есть на данную минуту? Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Акрам Муртазаев. Акрам, здравствуйте. Акрам – публицист, журналист. Хорошо знают его наши слушатели. С нами Виктор Мучник из Томска. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Виктор – директор Томской медиагруппы. И с нами на связи по скайпу из Красноярска Владимир Павловский. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Владимир, главный редактор газеты «Красноярский рабочий». И, уважаемые слушатели, мы задаем вам очень простой вопрос. Как вы считаете, у какой персоны есть шансы в России, не в России? Давайте только не будем обсуждать юридические детали, что вот там у этого был срок тюремный какой-то, ему нельзя баллотироваться. Не надо вот юридических деталей. Просто с чистого листа. У какой персоны есть шансы на то, чтобы люди за нее проголосовали, люди ее поддержали, независимо от того, пустят его на выборы, не пустят его на выборы, чтобы его поддержали в России при живом Владимире Путине, который тоже имеет право баллотироваться в 2018 году, как известно. Мы также не обсуждаем, в каком году будут эти выборы, потому что действительно с чем нужно разобраться, это с той кризисной ситуацией, о которой говорит Михаил Ходорковский. Акрам, я прям с вас и начну. Как вы себе это представляете? На что он намекает? Наверное, на что-то внеочередное, правда же?
Ну, я думаю, что он, конечно, представляет себе некое внеочередное событие, которое так или иначе повлияет на политическую ситуацию. Но мы, опять же, будем говорить, что все просто чисто гипотетически. Может быть, это его заявление, это просто какая-то попытка напомнить о себе, о том, что он жив-здоров и не выпал еще из политического поля. Ведь после освобождения, после того, как к нему как бы строем маршировали все журналисты Российской Федерации, да, и все это показывалось в прямом эфире. После этого он исчез, не считая того, что он приехал в Украину, и там где-то его куда-то не пустили. Но, в общем, он побывал, что для него тоже шаг вполне такой логический и очень точный. Все-таки это самая горячая точка. И вот теперь он заявляет о том, что он готов. Но к чему готов, я так и не понял, потому что кризисный менеджер, он не произнес слово «выборы».
Он не произнес он, выборы, да, вот он готов
сказал,
быть
что,
в стране управленцем, но
как бы не говорил ни про урны, не говорил, что он выдвинет себя кандидатом в президенты. Он выразил просто свою готовность.
Да.
То есть это только сигнал тому, что он, в принципе, он жив-здоров и боеспособен.
И главное, что, ну, поняли, конечно, его все однозначно,
не, ну, конечно,
только президентом. И даже сегодня на радио «Эхо Москвы» проводили опрос, поддержите ли вы президентом, в кандидатуру президента Михаила Ходорковского, если она будет представлена в списке. Огромная цифра сказала, что поддержит 88%. Вы как расцениваете эту цифру?
Ну, здесь с цифрами бы я не стал особенно как бы на них делать какую-то ставку, как-то принимать во внимание, поскольку, во-первых, аудитория «Эхо Москвы», она своеобразная, несмотря на то, что там в последнее время появилось очень много таких, несколько не попадающий в формат передач лиц. Но, тем не менее, эта цифра, в принципе, запредельная, на мой взгляд. И, ну, она просто говорит о том, что народ вроде бы как скучает по настоящим выборам.
По настоящим выборам, по конкуренции.
По конкуренции.
Владимир Павловский, вот я обращу вам вопрос как бы в продолжении того, что, о чем заговорил Акрам. Он говорит, для чего Ходорковскому это? Напомните себе. Вот вопрос у меня такой. А что вообще значит это политическое заявление с учетом того, что нам было известно об условиях его освобождения? Оказалось, действительно, казалось, что правда состоит в том, что его освобождают при условии, что он не будет заниматься политикой. И казалось, что это действительно правда, судя по его дальнейшим шагам. Он давал какую-то очень спокойную пресс-конференцию, он не ругал Путина, он не делал никаких политических заявлений. И вдруг вот он говорит вот это. Что это значит? Что нарушены его договоренности с Владимиром Путиным, что он идет ва-банк. Вот что значит то, что он говорит о политике сейчас и вот так говорит?
Ну, я считаю, что, во-первых, что из мухи сделали слона, случайно оброненные фразы, я не знаю, в каком контексте, они буквально разлетелись по миру, значит, и это обсуждает, ну, в основном, извините, конечно, но московская тусовка. Значит, на окраинах, в центре, в Сибири, значит, на периферии мало знают Ходорковского, а кто знал, уже и подзабыл о нем. И я вот совершенно не согласен с Акрамом, что все журналисты Российской Федерации строем там маршировали, там направление...
Я говорил про московскую прессу, извините.
Да, да, да. Вот я имею в виду, что да, московская пресса, потому что пресса провинциальная, ну, провинциальная в географическом таком смысле, значит, потому как я уверен, что в провинции самая настоящая пресса, не заказная. Значит, пресса провинциальная, самое главное, даже не прессу, а читателей, мало волновала судьба Ходорковского. И сегодня он как политическая фигура, ну, я не знаю, мало что значит.
Владимир, но я же не об этом спросила. То, что вы сейчас сказали, я расцениваю так. Просто вот если ваш ответ, вот подвести итог к вашему ответу, у него нет шансов быть избранным в провинции. Вот то, что вы сейчас сказали, у него нет никаких шансов. Его там не знают, не помнят и так далее. Но вы-то как считаете, вот он действительно решил пойти ва-банк, он решил сыграть в политику, или это действительно заявление просто ради того, чтобы себе напомнить? Или это серьезное заявление?
Нет, я согласен с тем, что это лишь повод напомнить о себе. Он на самом деле, он человек до сих пор не самостоятельный в своих политических, так сказать, пристрастиях, высказываниях. И мне кажется, он немножко боязливо поглядывает на Владимира Владимировича.
А зачем же ему тогда его дразнить?
Да что ж он дразнит? Дразнить, когда на тебя... Дразнить страшно, когда на тебя... Вернее, эффективно, когда на тебя обращают внимание. Ну а здесь, кроме пресс-секретаря Пескова, по-моему, никто и комментировать больше не будет.
Хорошо, спасибо. Виктор Мучник, как вы считаете, зачем он сделал это заявление сейчас, и не означает ли это нарушение неких договоренностей, которые, возможно, были между ним и Путиным? А было все-таки ощущение, что они существуют? Выпустили же его как-то на каких-то условиях?
Нет, я ничего не знаю о договоренностях между Михаилом Борисовичем и Владимиром Владимировичем, поэтому мне очень трудно истолковывать
то, чего, возможно, не было, да.
В этом смысле.
Да.
Это что мы будем гадать?
Да.
Для меня более важна другая часть того, о чем говорил Ходорковский. Это его стремление как-то попробовать объединить людей в России, европейски ориентированных, тех, кому интересен и тех, для кого значим европейский выбор России. Это, мне кажется, важно, интересно. Мне было радостно видеть его в хорошей форме. Радостно видеть, что он после 10 лет по-прежнему живо интересуется тем, что здесь в России происходит. А гадать, что будет в 2018 году, и кто пойдет на выборы в 2018 году, ну, сейчас в ситуации очень, на мой взгляд, неустойчивой, ну, немного странной преждевременно. Меня вообще больше интересует не 2018 год, а 2017. Вот сейчас 2014, а меня интересует, что в 2017 году было. Ровно потому, что 100 лет назад, в 2014 году, люди с хоругвями по улице ходили и были очень патриотически настроены, а потом 2017 год случился.
Но ведь...
Вот это, мне кажется, гораздо интереснее.
Да, но на самом деле мы не очень-то зацикливаемся на том, что эти выборы случаются в 2018 году. Все-таки я акцентирую ваше внимание на то, что он говорит о кризисной ситуации, он не говорит о плановых выборах. Он говорит, что вот такая сейчас обстановка, ну, кругом, неустойчивая, ненадежная. Вы сами сказали, что это вполне может случиться раньше. То есть совсем не обязательно обсуждать те выборы, которые будут через 4 года. Они могут произойти через год.
Я вообще не уверен, к сожалению, не уверен. Не уверен в том, что есть в России сейчас механизмы для того, чтобы обеспечить какую-то более или менее эволюционную трансформацию существующего политического режима. Вот. Посредством выборов, посредством каких-то мирных решений, к сожалению, политические механизмы в стране очень деградировали. И это меня очень беспокоит, просто как обывателя. Да, хотя как историка по своему первому образованию историк, это меня очень интересует.
Да, Крам, пожалуйста. Виктор вернул нас к главному вопросу нашей программы. Возможен ли в России другой президент? Возможен.
Так вот, я как раз хотел вот об этом сказать. Дело в том, что выборы как инструмент смены власти в России практически прекратились, да? И здесь я бы еще обратил внимание на то, что вот это очень было такое, может быть, мимолетное, но очень какое-то, с моей стороны, знаковое заявление, что я обещал Путину не заниматься политикой, но я готов идти быть кризисным менеджером, а это общественная работа. Угу. Если кто-то путает общественную работу с политикой, то есть в данном случае идет не нарушение договора, об освобождении. А в данном случае идет о разном понимании функции. Да? Вот он считает, что это общественная идея.
Ну да, да.
Ну, может быть, он и прав.
Работа президента, но мы-то знаем, что работа президентом, если речь о президенте, как вы все поняли, все-таки это такая политическая нагрузка в Российской
Федерации.
Это политическая фигура. И заявление тоже. Давайте послушаем наши звонки. Виталий из Лобни, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Здрасте. Виталий, город Лобни.
Да.
Ну, Ходорковский яркая и многогранная личность. Он, конечно, талантливый человек во многих областях. И вот, по моему мнению, обладая большим комплектом разных положительных качеств, ему бы, наверное, стоит направить свою энергию и способности на более достойную его талантом работу. Например, стать президентом Швейцарской конфедерации, или, скажем, генсеком ООН, или другой международной организации. Россия недостойна иметь своим лидером такую личность. России необходимо что-либо попроще, например, Немцов или Удальцов. Спасибо.
Спасибо. Очень интересные кандидатуры прозвучали. Я даже не знаю, Владимир Павловский, вы прокомментируете это мнение как-то интереснее? Что вы скажете? Нет, или у вас нет слов?
Нет, у меня слов почти нет, потому что на той волне эйфории, которая сейчас в стране, и неважно, чем она вызвана, с украинскими событиями, если бы не было украинских, значит, сирийские, там какие-нибудь на Дальнем Востоке бы нашли повод. На той волне эйфории, на которой находится сейчас большинство россиян, значит, даже в случае... не внеплановых выборов президента, ну, дай бог, если здоровье Владимира Владимировича, то есть он будет работоспособен, то есть преемником станет ровно тот, на кого он пальцем покажет. И больше я не ожидаю. Вот прошедшие выборы в 30 регионах, в том числе в Красноярском крае, в принципе, это как раз и показали, что оппозиция просто она не могла прийти к власти никаким путем.
Понятно. Не может быть никаких сегодня выборов, не может быть, вернее, выборы могут быть сколько угодно, не может быть никакого другого президента, кроме Путина, либо тот, в крайнем случае, тот, на кого он покажет пальцем. Что думает Аркадий из Москвы? Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я должен сказать, что, по-моему, мы все несколько неверно оцениваем Ходорковского. Мы все говорим, зачем это он заявляет. А я сказал бы, что почему? Потому что человек действительно доведен до отчаяния. Несмотря на то, что он был миллиардер, его обзывали олигархом, интересы России ему на самом деле никогда не были чужды и всегда действительно его искренне беспокоило и волновало. Это, что называется, крик души, но это уже поздно, потому что мы страшно деградировали даже по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Ходорковский не может быть президентом нынешней России, потому что огромное количество людей деградировали сами или эмигрировали, или отказались от общественной жизни поздно. Что касается возможности другого президента, то я, к сожалению, уверен, что Путин – это последний президент России.
Очень...
Потому что России после него уже не будет.
Очень интересно. Я передаю слово Виктору Моченко. Виктор, ну вот здесь, видите, второй, очень похожие два звонка. Один в один, что Россия недостойна Ходорковского. Люди деградировали настолько, что такой приличный человек, это как бы вроде уже не для них. Так я понимаю эти звонки. Очень странно, я
если
даже удивлена.
Иронию, правда?
Есть, ну, надеюсь, что это все-таки с иронией как-то это говорится, потому что иначе это очень обидно все-таки для вот российских граждан. Такие замечания, мне кажется. Они должны обижаться. Хотя непонятно, кто именно должен обижаться, но кто-то должен обижаться, видимо. Вот. И во-вторых, я хочу спросить вас, действительно ли совсем в провинции не помнят, не знают Ходорковского? Или все-таки это преувеличение? Все-таки ведь он же делал акценты на регионы. Или это чисто московский опрос, 88% эхо Москвы, которые помнят и даже готовы с ним идти дальше?
Ну, опрос «Эхо Москвы», конечно, не очень репрезентативен, потому что, даже, я думаю, для Москвы, потому что все-таки «Эхо Москвы» – это специфическая аудитория.
Но даже для нее это очень большая цифра, вот поверьте мне.
Для нее большая, но все-таки это аудитория своеобразная. Но мы же понимаем, что это не такая специфическая достаточно социология. Вот. Что касается того, помнят или не помнят Ходорковского в провинции, ну, в Томске многие помнят. Потому что все-таки он здесь долгое время работал, и ЮКОСом многое для города делалось. Вот. Так что сказать, что вовсе его не помнят, это, мне кажется, ошибка. Вот. А то, что говорилось о деградации людей, я повторю еще раз свою мысль. Речь не о деградации людей, речь о деградации политической системы, о деградации политических институтов. Она очень сильная сейчас. И это, ну, по сути дела, страна на протяжении многих лет управлялась все более и более вот в таком ручном режиме. И сейчас вот мы дошли до такой ситуации, когда она может стать очень плохо управляемой. И это очень тревожно. И, собственно говоря, вот это заявление Ходорковского, возможно, следствие того, что он тоже ощущает эту тревогу и ощущает эту неустойчивость.
Вот этот кризис, который вот-вот может привести к тому, что потребуется даже смена власти. Игорь из Вологды, что вы думаете? Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте вам, дорогим слушателям. Значит, пока суда над КПСС не было, пока не произведена иллюстрация этих уродов, ничего не изменится, абсолютно ничего
пока
не изменится.
Пока что, подождите, Игорь, еще раз, пока что?
Пока суда над КПСС овцами, и КПСС овцами не произойдет, ничего не изменится. Так и будет. Ничего не изменится.
То есть система сегодняшняя, это такая система КПСС, правильно я понимаю?
Ее надо глушить было сразу было. Сразу надо было глушить. А теперь выборочная ментовская мразь, что хочет с народом, то и делает.
То есть Путин навсегда, Игорь, ваше мнение, Путин...
Лагерь, и все. Пытки идут, ментовки.
Так, Игорь, Путин... Мы сегодня обсуждаем, возможен ли в России какой-то другой президент, кроме Путина. Вот Ходорковский считает, что возможен. А вы что думаете?
Урода должно сдержать надо на первом столбе.
Так, Петр из Москвы, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вежливо, что вы думаете о том, что, может быть, придет ли... Возможно ли, что в Россию придет другой президент в ближайшие годы?
Добрый вечер. Ну, в ближайшие годы не знаю... А вообще-то появление нового президента, конечно, даже в обозримом будущем, это просто вещь неизбежная. Другое дело, что будет, по-видимому, проведена очередная операция «Преемник». То есть условно Иванов и Медведев будут посещать предприятия, разглядывать там железные ящики, посещать детские сады. Ну и за месяц этот человек будет, конечно, испечен. И неизбежно опять получение вот этих... 66% за. Тут Россия никуда не деться. Но другое дело, что функционирование самой системы, созданной там за последние 23 года, вот она лично у меня вызывает большое опасение. Ну вот пресловутый, извините, мы уже обсуждали, это Керченский мост через Керченский пролив. Постоянно я слышал там за три года. Потом приходит некий чиновник Владимир Владимирович, кладет бумажку, и называется срок 18 декабря, запомним это, 18 же года, то есть уже 4 года. Но я как технарь, который там бывал, я прекрасно понимаю, что этот мост можно соорудить года за полтора запросто, и не за 6 миллиардов долларов, а за 1 миллиард долларов. Ну, это у нас по всем статьям так идет. И вот это вот самое опасное. Все-таки у нас страна сейчас встала, она практически не развивается, она получила тяжелый удар там по своей финансовой системе. И народ наш, я боюсь, которого я вижу в электричках, в автобусах, там на улицах, он, конечно, терпит-терпит. Но вот все-таки этот механизм, страна должна развиваться более эффективно, более разумно. И целые сферы там у нас упали, лежат. Ну, я не буду их сейчас занимать.
Ну, да, мы это все знаем, ну, к сожалению, к большому. Но ваш, и, вот ваш ответ, не будет другого президента.
Ну, в ближайшее время это будет операция преемника.
Преемник, да.
Смена системы будет, по-видимому, уже снизу вот так.
Вот смотрите, у нас даже слушатели не видят смысла предлагать или называть какие-то имена другие. Мы сейчас даже не про Ходорковского. Другие, ну не обязательно Ходорковский, это просто Ходорковский сам о себе сказал. Начал как бы кампанию президентскую раньше всех. Сам сказал. Но других имен даже не... Вот я еще послушаю Владимира из Нижегородской области и задам вам вопрос всем гостям. Владимир из Нижегородской области, скажите, пожалуйста, вы кого-то видите на горизонте? Надежду на нового президента, да.
В наше время все возможно. Ни Джуна, ни Глоба, ни гости ваши, которые не хотят слушать нас, слушателей. Никто не мог предположить, что Петр Алексеевич Порошенко будет президентом. А разве король Людовик XVI, который 14 июля написал в своем дневнике одно слово «ничего». Это 14 июля.
Ну, Владимир, подождите, я на секундочку вас остановлю. С Украины я на секундочку вас остановлю. Ведь у них очень давно непредсказуемые выборы. Вот чего добился Майдан, это непредсказуемых выборов. Вы давно не знаете, кто победит. У вас идет на выборы пара Тимошенко и Янукович, и вы не знаете, кто выиграет. Вот это то, что подарила им оранжевая революция. Так что Порошенко, это, ну да, это новая в этом раскладе, новая фигура, но это не шок, не сюрприз. Они уже давно знают, украинцы, что у них может появиться новый президент. А вы знаете, что у вас такой президент может появиться?
Знаю, будет скоро новый президент.
Кто?
Ходорковский.
Ходорковский, хорошо. Спасибо, Владимир. Я хочу очень серьезно спросить, Акрам, вот вас и моих дорогих гостей, вот этот, конечно, если постараться убрать это настроение апатии и так далее немножечко в сторонку и задуматься, и посмотреть на ту палитру все-таки, которая, извините за это слово, которая существует политической. Существует ли человек, которого вам хотелось бы видеть президентом российским, своим президентом, за которого вы пошли бы проголосовали? Существует ли такой политик в природе, в российской?
Лен, ну это очень сложный вопрос, поскольку дело в чем. Дело в том, что у нас нету политического пространства. Оно сузилось до объема одной головы. Там принимаются все решения, там принимаются все назначения. Да? Неучастие страны в политике, в общем-то, не только отучило людей выбирать, но еще
даже думать о том, что такое возможно.
Да? Это, во-первых, это катастрофа. Второе, перестали рождаться политические личности. Их нету. Если мы вспомним тот же самый съезд Советов народных депутатов. 3 дня прямой трансляции уже выдвинули вперед множество лидеров, в том числе и Собчака, который стал отцом товарища Путина, идейным. То есть у нас нет ни политического пространства, у нас кадровая политика какая? Вы посмотрите, вот у нас кадры, они не то что логичные, они просто какие-то. У нас министр обороны может стать мебельщиком, да, а премьер-министром в важнейший период там жизни может стать человек, которому что-то обещано, я не знаю, который единственное в своей жизни, что сделал, это перенес зимнее время на летнее, или наоборот, я уже сейчас и никто никогда не вспомнит. Вот в чем проблема.
Я помню, но не скажу.
Да, но сейчас еще, мне кажется, что очень здесь вот это заявление важно тем, что оно прозвучало в какой-то вот этот именно момент, который понял Ходорковский. Он же очень неглупый человек. И то, что это прозвучало после дела Евтушенко, да, когда его надели браслет, то есть когда началось уже поедание не чужих, а своих, угу. Когда нарушена договоренность не только между Путиным и Ходорковским, а между олигархатом и Путиным, вы не лезете в политику, я не трогаю вас.
А он не лез, Евтушенко.
А он не лез.
Да.
То есть схватили уже того, который не лез. То есть сегодня, на сегодняшний момент, мы понимаем, что внутри появилась какая-то нервозная ситуация. Вот эта нервозная ситуация и говорит, мне кажется, и дало повод Ходорковскому заявить, что в кризисный момент, когда он грохнет кризис, непонятно. Грохнет он или нет, непонятно. Вот это моя точка зрения.
Уже, да, но возможно, на сегодняшний... мы уже его не исключаем из-за общей ситуации.
Поэтому мы говорим о том, что у нас один политик, и этот политик будет до тех пор, пока не грохнет кризис.
Угу.
Вот, мне
то есть
кажется,
политики,
этом...
другие лица могут появиться только в случае вот этой самой же, все той ситуации. Же кризисной ситуации. Не только Ходорковский, но и другие. А сейчас вы не видите никого в этом поле. Юрий из Анапы, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я бы хотел вот предложить на пост президента Владимира Левченко. Это известный финансовый аналитик, выступает на РБК иногда, имеет свою собственную позицию, грамотный человек, самостоятельный.
Так может премьер-министром все-таки?
Ну, может быть и премьер-министром. Вот как нового человека. Владимир Левченко как бы, я думаю... вот на этого человека стоит обратить внимание, на его позицию, на его мнение, на его вот образование, компетентность.
Юрий, я уже для себя записала, что это, по крайней мере, человек, которого нужно пригласить в эфир и поговорить, раз вы о нем так серьезно и высоко отзываетесь. Но вы сами-то допускаете, что возможен другой человек на посту президента Российской Федерации в ближайшие очень много лет, не Путин и не его преемник. Вы это допускаете?
Конечно, конечно, допускаю.
Почему это вы такой?
Потому что чувствуется, что возрастает напряженность в стране, как бы, и... Только новый человек сможет разрешить вот такую ситуацию напряженную. Скованность, напряженность, какая-то сдержанность. Ну, в том числе и в средствах массовой информации, и в людях. То есть, чтобы вот эту
разрядить,
перебороть, это. Нужен новый человек в политике.
Да, интересно. Спасибо, Юрий. Спасибо вам за ваш звонок.
Свобода в полдень. Точно, объективно, актуально. Каждый будний день в 12 часов по Москве на радио «Свобода» в прямом эфире собственные корреспонденты, очевидцы, аналитики говорят о главных событиях. «Свобода в полдень». Даем слово.
Говорит и показывает радио «Свобода», это программа «Лицом к событиям». Владимир Павловский, я серьезно все-таки задаю тот же вопрос, что и Акраму. Вот, с одной стороны, люди говорят, какой смысл, все равно будет Путин, но с другой стороны, все-таки, ну, по-хорошему, надо думать о других лицах, о других персонах. У вас существует человек, которого вы хотели бы с удовольствием выглядеть президентом и пошли бы и проголосовали, отдали свой голос за него?
Нет, лично у меня пока нет. Но люди эти появляются, о них говорят, они уже есть, по сути дела, выдвинуты, это идет какое-то апробирование, но они больше, конечно, ястребы, но тот же Дмитрий Рогозин. Вы замечаете же, что он все чаще мелькает на телеэкранах, да. И многие всерьез говорят, что это преемник с Путина. Он даже, по-моему, сам уже в это поверил. Я, для меня, конечно, это не самая яркая личность. Много говорят о Сергее Шойгу, почетном гражданине Красноярска. Но это опять из породы ястребов, но вполне вероятно, что он тоже может на что-то претендовать, конечно, но при условии, что его благословят. Значит, я с интересом наблюдаю, я не знаю, как москвичи к этому относятся, но по тем интервью, я так из глубинки за 4000 километров, наблюдаю за Сергеем Собяниным. Значит, честно говоря, что я думал, что он совершенно растеряется, не справится с Москвой, но вроде как вот такое впечатление со стороны, что он справляется со своими обязанностями и уже порой по улицам ходит и показывает пальцем на то и на это, не хуже коренного москвича. вот те фигуры, которые вот они вроде бы на виду, но они в любой момент могут всплыть. В конце концов, я понимаю, что шансов у Медведева практически никаких, но в душе он, наверное, тоже себя чувствует очередным президентом России. Что касается совершенно новых людей, в частности, вот сейчас называли одну фамилию, я не верю, что в России человек из оппозиции или совершенно новый человек сегодня может попасть на трон. Это, мне кажется, что-то должно произойти невероятное. Хотя невероятное вот случится через 1.5-2 года. Если сегодня рейтинги Путина зашкаливают, то он же сейчас, его никто не тянул за язык. Он сам сказал, что через 1.5-2 года мы совершим экономический рывок. Я уверен, что этого рывка не будет, и это большой удар будет по его престижу, по его авторитету, по его дальнейшим планам. В том числе, возможно, через 2 года и изменится настроение людей, и они совершенно не будут верить в того человека, на которого укажут.
Владимир, вот я рада, что вы упомянули Собянина. Это у меня такая слабость, я испытываю к этому самому Собянину. Вот Акрам хохочет, я ему уже жаловалась. Вам теперь хочу пожаловаться на Собянина. Я, например, извините, что я высказываю свою личную точку зрения, я бы за него проголосовала на президентских выборах, если бы он пошел. Мне вот что хотите со мной делать, но мне нравится то, что он делает в Москве. Я считаю, что лучше вот такой хозяйственный человек, спокойный, тихий, вроде бы без вот этой дури, агрессивной, не агрессивной. Мне не кажется, что он будет кого-то там сажать за убеждения. Вот мне он кажется на этом, вот в этой когорте, вот этих вот выдвинутых, уже выдвинувшихся сегодня функционеров, каким-то более-менее приличным. Я бы уже за него проголосовала. Но ведь он же, Владимир, не пойдет поперек батьки. Если ему не разрешат, он же не даст мне за себя проголосовать. Если не разрешат.
Ситуация меняется, и она может коренным образом измениться, не только в связи с событиями там на рубежах, так сказать, Родины, но и внутри России.
То есть все-таки есть шансы? Шансы, что он ослушается, так?
У вас есть шанс.
У меня есть шанс. Хорошо. Хотя бы у меня они уже есть. К Виктору мы обращаемся. Виктор, вы остались неохваченным вот этим вопросом про ваши личные предпочтения. Может быть, вы все-таки назовете нам человека, за которого сегодня, вот завтра, та самая кризисная ситуация, о которой говорит Ходорковский, несколько человек выставляет свои кандидатуры. Кто бы вы хотели, чтобы выставил, чтобы вы за него проголосовали?
Я думаю, что если действительно будет кризисная ситуация такая серьезная, то могут появиться совершенно новые неожиданные люди. Тут уже вспоминали вот время рубежа 80-х, начало 90-х годов, когда буквально за год, за два появились люди, которых узнал весь тогда еще Советский Союз, которых до того не знал никто. Так происходит в период кризиса. Поэтому гадать, кто именно в период кризиса, за кого именно в период кризиса...
Хотите, я спросила о вашем желании, хотении вашем, не надо гадать.
Желание?
Да.
Ну, я не знаю, я проголосовал, я могу описать тип человека.
Нет, нечестно. Не надо тип человека. Нечестно. А то сейчас я вас заподозрю, что вы все будете голосовать только за Путина. Вот я вот назвала своего любимца.
Нет, я за Владимира Владимировича в своей жизни не проголосовал ни разу.
А за кого бы вы согласились?
Как на духу.
А за кого бы вы согласились отдать свой голос?
Из нынешней политической, из тех, которые на виду, мне никто не интересен.
Вот что...
За Ходорковского я бы проголосовал, но я считаю вариант этот, маловероятным, чтобы Михаил Борисович появился на выборах.
Ну,
мне было бы интересно за кого-то нового проголосовать, кого-то нового увидеть, но в рамках существующей системы этот новый появиться не может.
Ну вот мне кажется, Виктор...
Он может появиться только в результате кризиса.
Пока
и, к слову сказать, не факт, что те люди, которые появятся в результате кризиса, лично мне будут симпатичны.
Вот поэтому и будет Путин навсегда. Вот смотрите, какой вы разборчивый. Этот вам не нравится, тот не появился еще в результате кризиса. И в итоге вы не идете, ни за кого не голосуете. Вот так вот он и остается навсегда.
Я голосую против обычно.
Против обычно всех. Против всех, да?
Нет, почему? На местных выборах я иногда голосую за кого-то. Вот. А так давненько уже не было людей, за которых мне бы хотелось проголосовать.
Понятно, нет людей, за которых хочется голосовать, зато есть Путин, за которого находится, кому захотеть голосовать. Вот и все. И вот вам в итоге навсегда. Вот оно то самое навсегда. Очень интересный вопрос задал Николай из Брянска. Мне записали его продюсеры, но я его задам после того, как послушаем Александра из Калининградской области. Александр из Калининградской области, пожалуйста.
Я не с самого начала слушал вашу передачу, но я так понял, что вы как бы в тупик зашли.
Мы выбираем президента, да, и зашли в тупик с выборами.
Так вот у меня два кандидата. Мне
Давайте.
Очень нравится Явлинский Григорий с его, значит, дома, дороги. Семья дома, дороги. И достаточно серьезная кандидатура, я думаю, Оксана Генриховна Дмитриева вполне бы была президентом.
Угу.
Спасибо.
Ну вот я радуюсь хотя бы уже тому, что люди думают о ком-то еще, кроме Владимира Путина. Мне кажется, что это уже нужно оценить. Как вы считаете, Акрам?
Не, ну, вообще полезно, конечно, так разминаться, но дело в том, что я опять повторю, такая на сегодняшний момент, так, вот в чем полезность выступления
Михаила Борисовича?
Тем, что оно немножко все-таки пробудило страну о том, что все задумались, а кто действительно, что дальше? Мы же себе реально представляем, что Путин это не человек, а скорее система, да? Это система, которая сегодня контролирует жизнь этой страны, поэтому она кажется вечной. И будет там Путин, Медведев, либо там придет Сергей Иванов, это уже не суть важно и не столь концептуально, поскольку система, она гораздо более значительна и более концептуальна, чем какая-то личность. И я думаю, что Ходорковский как раз и говорил про эту ситуацию, то, что сама система переживает кризис, и именно, я не знаю, правильно он угадал или неправильно, что вот он уже стучится в дверь. И вот сейчас надо очень сильно задуматься, а кто. Может быть, предлагая себя в качестве какого-то переходного элемента, может быть, он поступает и правильно, потому что я не думаю, что через выборы, через урны он может прийти к какому-то посту, потому что фигура все-таки не выбранная, да, потому что человек, который...
Нереально для России.
Нереально
для... никаких
не,
через
ну,
выборы.
Во-первых, все реально представляют, что человек нажил колоссальное имущество, да? А в этой стране нажить такое имущество нужно тоже при известных обстоятельствах. А подробности этих известных обстоятельств тоже никому не известны. Подробности выхода и договора с первым лицом тоже неизвестны. Вот это, то есть он практически исключил себя из политической борьбы, вот, исходя из этих оснований, но он готов вернуться в нее, мне кажется, он так сказал, именно как кризисный менеджер.
Угу. А по-другому как?
По-другому
как? Тогда я вам задам вопрос от Николая из Брянской области.
Да.
Ну, Владимиру Павловскому задам, просто убью его наповал. А не получится, говорит Николай из Брянской области, что он нам назначит преемником Кадырова Рамзана? Как вы считаете? Боится Николай, опасается?
Все, в нашей стране все может быть. Поэтому, ну, это, правда, уже из области фантастики, конечно, но. Я думаю, что настоящая фигура появится только когда лев ослабнет, вот только тогда, потому что сейчас мы можем перебирать кого угодно, вплоть до Чубайса. Кстати, если бы назвали фамилию Чубайса, народ бы хоть взбудоражился, потому что...
Развеселился.
Сегодня, когда вы говорите, что вот Ходорковский пробудил страну, но на самом деле он не пробудил. Страна спокойно слушает не радио «Свобода», а слушает и смотрит Первый телеканал, где все ясно и понятно. И, кстати, я вот вспомнил сейчас передачу «Давай поженимся». Там вон сколько кандидатур. Каждый день возникают. И надо какое-то шоу, видимо, провести, поиграть в выборы президента. И мы услышим там и Ивановых, и Петровых, и Сидоровых. Очень много красивых и привлекательных людей. На самом деле все, конечно, очень печально. Золотой кадровый резерв, о котором много-много говорили. Его, на самом деле, это пшик большой. И в стране нет, они боятся высовываться, эти кадры, а тех, кого выдвигает на первый план, они, ну, очень странно выглядят. Я это сужу по примеру прежнего своего губернатора Льва Кузнецова. Создать под него министерство, под человека, который вообще, по сути дела, развалил край, и держать его там на Кавказе, рядом с тем же Кадыровым, Ну, это нечто, конечно. Поэтому в данный момент, ну, может быть, Ходорковский прав только в том, что он предрекает кризис, хотя его многие предрекают. Но в данный момент пока относительная тишина и спокойствие, ну, относительное, повторяю. Угу. То есть никакой новой кандидатуры серьезно не появится.
А вот мне интересно, здесь в Москве есть люди, ну, вот после вчерашнего марша, например, который как-то вдохновил думать о том, что не 88 процентов поддержки Владимира Путина, а поменьше. Но что неправда эта цифра. Какие у вас ощущения по вашему Красноярскому краю? Вот это вот бешеная поддержка или все-таки, ну вот поменьше, ну 70-60, что это дутая цифра? Какие у вас личные ощущения?
Нет, у меня личное ощущение, конечно, что эти цифры, они, как говорится, выданы по заказу. Потому что, нет, не то, что эхо Москвы, а то, что вот социологические опросы проводятся.
Да.
Потому что у нас на самом деле два народа. Один народ – это тот, который на улицах, на дачах и прочее. Второй народ, который идет голосовать и участвует в соцопросах. Это две больших разницы почему-то. Но мне кажется, это выдает пока с помощью соцопросов желаемое за действительное.
Вы в эту цифру по ощущениям не верите на вот свою.
Не верю. Но я уж не совсем молодой человек, уже да. Скоро к пенсии надо готовиться. У меня есть свои убеждения. Мы сами в редакции порой проводим всяческие опросы среди своих читателей, пользователей интернет-сайтов. И, ну, вот когда вопросы близкие по содержанию, конечно, такой преданности, такого доверия власти нет в целом и Путину в частности.
Спасибо. Сначала Владимир, Алтайский край, потом Галина из Санкт-Петербурга. Я уже говорю, приготовиться, чтобы не было. Владимир, Алтайский край, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать вот такое соображение. Мне кажется, у Ходорковского возникнет большой шанс, если он прояснит, я думаю, он на это и намекал, те обстоятельства, которые привели к его, я не считаю это помилованием, к вынужденному освобождению. Вот, Олимпиада, там, состояние здоровья матери, мне кажется, это, скорее всего, скрывало, чем объясняло причины его истинного освобождения. Что-то там, в общем-то, очень... И потом вот этот многомиллиардный долг, с которым его выпустили из страны. Вот я думаю, он, наверное, по поводу этого собирается открыто высказать. И таким образом, как бы, снять немножко... Ну, очиститься перед населением. Ведь у него большой минус перед народом. Он пошел за решетку как олигарх. Он не народный страдалец. Вот и он, наверное, собирается вот этот, так сказать, дисбаланс в общественном восприятии устранить.
А в чем состоят, Владимир, а в чем состоят ваши подозрения по поводу его вот освобождения? В чем он должен, как вы считаете, очиститься?
Мои подозрения состоят в том, что с одной стороны, вот он не раскаялся, там, значит, мама заболела, и тоже их пропускает на таможне с долгом, ну, нестыковки ясны.
Как ну, это мы поняли, что вы видите в этом что-то, но что вы не можете
это объяснить? Это недостаточное основание для того, чтобы вот так закрыть это дело. И ни Олимпиада здесь ни при чем. Нет, я, если уж попытаться, вот начались те процессы, которые связаны сейчас с Евтушенковым. Вот это олигархат тогда еще начал, наверное, давать о себе знать в том ключе, в котором сегодня уже было сказано. Спасибо.
Я поняла. То есть, да, что вы скажете, Акрам? Владимир чувствует, что-то нечисто было с этим освобождением, и ему нужно сказать, открыться людям, что это было, почему его освободили, на каких условиях, и тогда люди, может быть, к нему будут относиться без вот этого подозрения. Что вы думаете?
Я насчет освобождения как бы даже ничего такого не чувствую. Ну, они о чем-то договорились, это было политически, в общем, оправданный ход, вовремя было сделано. То есть ему оставалось-то сидеть-то совсем немножко. Это же было демонстративное освобождение, скорее всего, и это была политическая акция. Ни в коем случае ничего другого я здесь не вижу. Он не рассказывает истинные как бы договоренности. Вот была такая-то, такая-такая. Он говорит, что не заниматься политикой.
Да.
Здесь есть как... Ну, что-то есть, но что-то поймать есть. Как бы это и зацепиться за что нет.
Да, действительно. Вот Мухаммед из Перми. Говорите, Мухаммед, попытайтесь.
Да,
здрасте.
Да.
О, я вас слышу, наконец-то. Здрасте.
Здравствуйте. Вот я бы проголосовал за Руслана Имрановича Хасбулатова.
Так.
Запросто вывел бы, он эту систему изломал бы.
Угу. То есть вы считаете, да, что пороха ему еще хватит поломать вот эту систему? А что он до сих пор не поломал-то?
Я ему верю.
А почему он не поломал до сих пор? Что он тихо сидит? Вот.
А тихо сидит, так его прижали. Просто его система прижала пока. Вот если бы он голосовали бы по-честному, его бы допустили, он бы все переломал бы.
Понятно. Но я думаю, что это как раз условие того, что его сначала все должно быть переломано, чтобы его допустили. Мне кажется, здесь все-таки обратная зависимость.
Нет, спикер он был бы прекрасный, я согласен.
Но шансов у него...
Не, ну он вел Верховный Совет, по-моему, блистательно.
Ну вот Мухаммеду нравилось, судя по всему. Галина из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Думаю, когда заходит все в тупик, то есть правящий команду уже не выбирают из оппозиции. Человек должен быть грамотным, экономически честным. Ну, Гуриев, например. И подобных, думаю, много. В конце концов, Илларионов, который отказался делать нечестные вещи. Гуриев лучше, грамотнее. Поискать найдется. Только вопрос, массы наши за грамотного будут голосовать или за того, кто им поближе.
Спасибо, Галина. Будем считать этот вопрос риторический. Что вы скажете? Есть хоть какая-то надежда, что массы будут думать о том, кто поумнее, кто пограмотнее?
Не, ну я думаю, что кризис, он для того и существует, чтобы показать. Безвыходная ситуация же показывает выход из ситуации, да? Поэтому мне кажется, что кризис, он как очищение, как всеобщее прозрение, как понимание, как это, вот это, то, что страна переживала вот после слома коммунистической системы, когда все началось, эта бурная политическая деятельность. Мы же помним, Ельцин собрал 1 000 000 людей же, да?
Собрал.
Это же было нормально, люди шли с горящими глазами же. Это была реальная политика. Поэтому мне кажется, что вот кризис, он как очищающий элемент, он неизбежен, судя по всему, да? Я думаю, что и он назовет имена.
Это очень интересно, кого нам назовет Сергей из Киева? Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, сейчас послушал там разные фамилии, там мы Казбулатова называли, и Чубайса. Но мне кажется, что единственный, кто сейчас способен, и кто знает, кто...
Вы нас заинтриговали. Не отключайтесь, пожалуйста. Ну, надо же. Может, ну это так. Перезвоните еще раз. Но только я уточню, что Чубайса называли для возбуждения, что не как кандидат, а просто это возбудит участие Чубайса. Владимир сказал, возбудит катализатор. Да. Виктор Мученик, я вам обращаю тот же вопрос, что Владимиру. Вы ощущаете вокруг себя в Томске 88% поддержки Владимира Путина? Вы ощущаете, что эти цифры близки к реальным?
Ну, мне кажется, не надо обманывать себя. Сейчас поддержка Путина достаточно велика. В цифрах не знаю, но по ощущению...
По ощущению.
Да, по ощущению велика. Я не очень верю во всякую разную нынешнюю социологию по понятным причинам. Но по ощущению, я думаю, что она достаточно велика. Но ситуация может резко перемениться. И эти цифры могут стать совершенно другими. И мы видели на своем веку, ну, поскольку уже живу достаточно долго, я видел, как быстро меняется ситуация в России.
А вот я не могу понять, с чем связаны эти ваши. Вот вы как-то все говорите, Виктор, и к вам я сейчас обращусь. Вот вы говорите, что ситуация переменится. Вот он обещал реформы. Через 1.5 года реформ не будет, и люди будут разочарованы. Но сколько уже было разочарований у людей за эти годы? Обещали уже реформы, обещали снять нефтяную зависимость из страны. Не сняли. Теперь оказывается, что нужны были санкции, чтобы... не поднять российскую промышленность, а пообещать в очередной раз, что она поднимется, эта российская промышленность. Ничего же фактически за эти годы люди не получили из тех обещаний, которые им давали. И все равно поддержка высока. Почему вы считаете, что через 1.5 года, Виктор, там, если все рухнет, люди от него отойдут, задумаются о чем-то? Они наоборот мобилизуют. Нам сложно, нам трудно. Да, стране плохо, мы должны сплотиться вокруг лидера. С чем вы связываете такие надежды, не могу понять.
А кто сказал, что это надежда? Это может быть тревоги. Вот. Потому что, честно говоря, мне не очень хочется, чтобы тут все стало очень быстро и неуправляемо разрушаться. Вот. Просто, на мой взгляд, политическая система за это время деградировала очень сильно, и она плохо приспособлена к каким-то эволюционным переменам в случае кризиса.
Нет, ну, конечно, надежду я имела в виду на то, я, конечно, не, боже, сохрани, надеяться, что все развалится. Надежду на то, что если начнет разваливаться, люди как-то задумаются, а может быть, нам другого. Я это имела в виду. Что они все равно не задумываются и говорят, ой, тем более не надо с этим, на коней на переправе не меняют, нужно вот выходить из кризиса всем вместе с нашим старым проверенным вождем. Я это, об этом говорю.
В случае серьезного кризиса раздражение людей, думаю, будет очень большим, и оно обратится в сторону власти. А с учетом того, что никаких вот на политическом ландшафте фигур и механизмов для того, чтобы эволюционно как-то трансформировалась система, нет, ну, в общем, может быть, все очень непредсказуемо и не очень весело для всех для нас. Я бы все про это говорил.
А у меня вот, я когда читал вот эти выступления Ходорковского, я не знаю, только я обратил внимание, или, может быть, все, вот у меня вопрос тоже, я на него не могу ответить, но там прозвучала, по-моему, какая-то фраза про здоровье, про врачей, и он говорит, дай Бог ему здоровье Владимиру Владимировичу. Эта фраза вот была же, да? Она запомнилась. Почему-то она у меня засела. То есть, может быть, он не исключает ситуацию проблем со здоровьем? Это тоже же кризисная ситуация,
конечно, да.
И в этой ситуации как раз она наиболее кризисная на данный момент. И я понимаю, почему он говорит «не дай Бог». Mm-hmm. Потому что в этой ситуации может быть смена на фигуру более ужасающую, правда же?
Конечно.
Может быть, он это имел в виду, если говорить вот чисто конспирологически, а мы сегодня все говорим...
Ну, мы все говорим, за ним, да, мы говорим вот, только да, так. Да. А у нас Сергей из Киева на связи. Сейчас он нам такое предложит. Пожалуйста, Сергей, говорите, с каким кандидатом вы нам...
Здравствуйте еще раз. Я считаю, что президентом должен быть Борис Ефимович, Немцов который. Когда-то он был первым преемником Бориса Николаевича. Тот поставил... скажем так, не на того человека, поэтому сейчас много проблем и у вас, и у нас в Украине. Поэтому, я думаю, эта команда Немцова, Касьянова, эта команда способна вывести Россию на новый, совершенно другой уровень развития.
Сергей, вот скажите, пожалуйста, я понимаю, что он вам нравится, симпатичен, вы в него верите, но вы хотя бы на какой-то процент допускаете, что у него есть шансы в России победить у Бориса Ефимовича?
Да.
Думаю, да.
Своими делами сейчас в Ярославской думе, я думаю, он доказывает и показывает, кто он, что он, как бы, и делами своими показывает.
Спасибо, Сергей. Давайте спросим других гостей. Пожалуйста, Виктор Мучник, вы допускаете, что у Немцова есть шансы при голосовании, вот при честном голосовании в Российской Федерации на кандидата на президентских выборах?
Нет, я не очень верю.
А вы... Поняла. А, Владимир, я вас даже не спрашиваю, или я все-таки спрошу формально. Вы допускаете?
Нет, абсолютно.
Не, абсолютно. А Крам, вы?
Ну, что здесь?
Ну, мы должны под конец программы разочаровать нашего слушателя из Киева. Может быть, у них есть шансы дать гражданство украинское Борису Ефимовичу, раз он им симпатичен, и там попробовать, потому что там у них как раз и сейчас уже можно пробоваться. У них же там с этим почестнее, с выборами.
Да, у них более непредсказуемо.
Да, вот и такой вариант тоже возможен. Мы завершим на этом замечательном варианте, на этой возможности для Бориса Ефимовича программу «Лицом к событию».
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რაცაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიჟმაში ვაწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. Мегобребма дам патишис был миссис сионив на ходу. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამსკვევის ან სწორელის თანამდებობაზე.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.